19:06. Мы начинаем наш трехчасовой дневной разворот. Владимир Соколов у микрофона, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня мы поговорим о безопасности. О безопасности на воде, на льду, на замороженной воде, на жидкой воде и так далее. У нас в гостях Юрий Владимирович Губин, замначальника отдела ГИМС МЧС России по Пермскому краю. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Первый вопрос, который возник у меня, что такое ГИМС?
ГИМС – это государственная инспекция по маломерным судам.
По маломерным судам.
Да.
Ну, мы можем говорить о пешеходах, о купающихся, плавающих людях, которые не на судах попали в воду?
Ну,
это тоже входит в вашу сферу?
Государственная инспекция занимается как и надзором в области маломерного флота, так и безопасностью людей на водных объектах. Кстати, с 1 декабря наш отдел переименован в отдел безопасности людей на водных объектах.
И как это будет теперь сокращенно?
Никакого сокращения не
будет. Слава Богу. Ну, вот и хорошо, вот и хорошо. Скажите, Юрий, проблем больше зимой или летом у вас? Ну, в смысле работы. Не ваших проблем, а вашей работы.
Работы достаточно у нас в любое время года. И весна, и осень, и зима, и лето. Везде свои проблемы. Но гибель людей, конечно, к сожалению, это летом. Наибольшее количество людей гибнет при купании. Но зимой также приведу пример. Если мы будем говорить о гибели людей, об этом нужно говорить. К сожалению, люди гибнут, и дети, и взрослые, как правило, работоспособное население. В период с 31 октября по настоящее время произошло уже порядка 12 происшествий, в которых 9 человек погибли. Один ребенок не найден до сих пор.
Это по Пермскому краю?
По краю.
По краю. А лед у нас стал появляться когда?
Ввиду того, что в этом году октябрь преподнес такие сюрпризы, что достаточно низкие температуры в начале месяца.
А
потом потеплело. Лед сформировался в таких местах, как озера, малые реки, заливы, где стоящая вода. И затем плюсовые температуры, а ночью также минус. И лед стал, он сформировался, но стал непрочным.
Медленно-медленно подтаивать.
Он подтаял, тем более на любом водоеме не может быть однородного льда по всему водоему. И это сыграло с частью людей такую вот непредвиденную... Ну, люди, получается, просто не сообразили, не сориентировались. И вот те, кто отнесся к своей безопасности несерьезно, вот они попали...
Ну, понятно, что многие из них это дети, которым не терпится встать на лед. Ну, вот, в общем-то, мы и перешли к нашей основной сегодняшней теме, поскольку все-таки уже установилась такая устойчивая минусовая температура воздуха. Все-таки на водоемах уже в основном сформировался лед. Полезли на реки рыбаки, поехали по рекам машины. Вот если человек едет на машине, ему надо переправиться. У нас есть для этого... несколько официальных переправ, правильно, в крае?
Верно.
Их уже сколько открытых, вот, или сколько будет открыто на зиму вообще?
Планируется к открытию 19 ледовых переправ.
А сейчас открыто?
В данный момент открыто официально и допущена к эксплуатации только одна переправа. В ближайшие дни, буквально, возможно, даже к выходным, будет открыта переправа Аханск-Югокамск, которая... пользуются наиболее спросом.
Так как раз таки про нее я хотел спросить. Да. У них же там летом ходит паром.
Совершенно верно.
А зимой они...
А зимой переправа.
Ага.
Ну и разумеется, нужно людям помнить, на организованном месте ледовой переправы, я имею в виду, безопасность их полностью обеспечена. Поэтому люди могут спокойно ехать, не опасаясь...
Их безопасность обеспечена с тех пор, как их известили о том, что ехать можно.
Ледовую переправу допускаем мы, государственная инспекция. Мы ее свидетельствуем и разрешаем, или выдаем предписание на устранение каких-либо недостатков. И после того, как мы ее официально допускаем, значит, там безопасность людей полностью обеспечена.
Прежде чем вы это сделали, водитель может заехать на лед и поехать?
К сожалению, если не стационарно.
Я имею в виду, там не закрыто ничего, не перекрыто, там не стоит охрана.
А, охрана, конечно. Вы имеете в виду не пустил, та переправа, которая готовится к эксплуатации? Да. Нет, это исключено по одной простой причине. За безопасность людей, которые двигаться будут по данной переправе, отвечает ее владелец. И поэтому владелец...
А у нее есть конкретный владелец?
Обязательно. Кто? Но каждый. Это разные. Могут быть частные люди, могут быть муниципальные владельцы, сами администрация муниципальных районов. Это в зависимости от места, где эта переправа оборудуется. Но в любом случае она, во-первых, оборудуется по распоряжению главы района, на территории которой это находится. Она не может возникнуть ниоткуда. И когда ее идет оборудование, то уже выставляются посты с обеих сторон, шлагбаумы, и туда заехать невозможно.
Так, ну а если еще не идет оборудование, не приступили к этому вообще, нет шлагбаумов, нет постов, стоит знак «Выезд на лед запрещен», что-то в этом роде, аншлаг, табличка стоит. В это время, в общем-то, автолюбитель может туда заехать и поехать, и если он проваливается, кто-то за это отвечает? Или нет, аншлаг стоит, мы тут ни при чем.
Но дело в том, что, в общем-то, власть местная, на территории которых есть подобные места, они ставят таблички. Это действительно правильно, и они правильно делают, они предупреждают человека.
Конечно, конечно.
Но они не ограничиваются только этим. И если люди обычно из года в год в подобных местах, то кроме табличек там оборудуются... преграды искусственные. А недопущение в этих местах выезда. Ну, нужно отметить, по всему краю, по всем местам выдаем, особенно сейчас, о чем мы говорим, что лед достаточно формируется быстро. Таких мест очень много. И не только люди выезжают для того, чтобы пересечь тот или иной водоем, а просто может на рыбалку человек подъехать.
Может быть, просто
мы такое видели, да, он выехал туда, куда он считает нужным, даже на автомобиле, очень удобно. Говорю уже о снегоходах, засверливают лунки и сидит рядом с автомобилем буквально там в 5 метрах
от него. Может быть, много лунок насверливают, они же любят, по-моему, да, сверлить несколько лунок вокруг себя.
Ну вот по технике безопасности мы всегда предупреждаем, что даже не на автотранспорте, рыбаки собираются, как правило, больше в определенных местах. Есть традиционные места, мы их знаем, их по краю.
Где клюет?
Да, более 40. Да, где клюет. И поэтому и рыбаки опытные знают, и мы всегда людей предупреждаем, что опасно на ограниченном пространстве засверливать большое количество лунок, так как уже прочность льда уменьшается.
Ну, само собой, он перфорированный становится. Слышь? Я напомню, наш эфир на ICQ 404-582-017. У нас уже есть вопросы, задавайте еще. И телефон прямого эфира 2066-066. Если вас интересует какая-то конкретная переправа, еще что-то связанное с нашей сегодняшней темой, звоните, пишите, спрашивайте. Вопрос про верхнечусовские городки. Когда откроют там переправу?
Будет там переправа.
Она будет? И когда?
Все зависит от все-таки погоды, если она не изменится.
Начались ли там уже подготовительные работы, о которых вы говорили?
Подготовительные работы ведутся уже везде.
Везде?
Где
на
они
всех, на всех 19 переправах?
Ну, не на всех.
Ну, почти.
По последней информации, пока в Кунгурском муниципальном районе не начата работа. Но она в ближайшее время начнется. По опыту прошлых лет... переправа у нас начинает действовать, как правило, это вторая половина декабря или январь после праздников. Ну, это, как правило, муниципальные переправы. А там, где частные, у нас есть ряд, где оборудуют частные лица, они, как правило, раньше начинают работать.
Понятно.
Но всему, прошу прощения, всему это все-таки погода. Ну, потому что вот сейчас, если вернуться к Аханск-Югокамск, она должна была заработать, можно сказать, даже раньше. Может быть, вот сегодня бы, завтра.
Ну, вот это вот октябрьская оттепель, да?
Вода, дело не в оттепели. Вода, уровень воды снизился, немножко лед сел, заберег образовался, сейчас нужно его устранить.
Ну, так как... Заберег – это перепад вот льда, да, уровня?
Это между берегом и кромкой льда, когда образуется вот вода. Вот это заберег и называется. И вот сейчас немножечко они образовались, поэтому ведутся работы. Мы уже интересовались, потому что часто нам звонят люди, узнают, когда откроется переправа, потому что большое сокращение расстояния, которые идут со стороны Кирова, Казани, в среднюю полосу, как на Самару, на Осу, та сторона. И люди экономят порядка 90 километров, поэтому часто интересуются. И мы людям поясняем, что вот сейчас, ввиду того, что маленькая задержка есть, ну, буквально, как я уже повторюсь, это вот...
Скоро-скоро потерпите, скоро будет. Но все-таки, если бы у нас все люди были осторожными, законопослушными и думали бы о своей безопасности и о тех, кто их ждет дома, наверное, нам и вы были бы особо не нужны, наверное, да? Это ведь у нас не так. Все равно лезут, едут, тонут и все такое прочее. Все-таки человек захотел переправиться, или человек захотел выйти на лед для рыбалки, для чего угодно. Первые признаки, что должно его насторожить, что что-то не так? Он же не будет с буром ходить и проверять толщину льда, даже если она рекомендована и даже он ее помнит. Еще какие-то признаки?
Ну, все-таки давайте с главного. Не оборудовано, лучше там не ехать. Это нельзя не повторить. Далее, как я уже сказал, лед на одном водоеме не может быть однородным. Что касается не только автомобилей, даже для пешеходов. Будем все-таки давать о пешеходах говорить. Об автомобилях это просто несерьезное отношение к себе.
Я думаю, что надо говорить, это в любом случае несерьезное отношение к себе. И мы уже решили как-то, что мы перейдем все-таки к тем, кто именно... так и относятся к себе. Несерьезно. Все-таки на лед прутся. На автомобилях и пешком и так далее. Вот давайте отдельно. Пешком рыбак идет на лед, непроверенный. Никого там нет. Что его должно насторожить? Что, не знаю, хруст льда, может быть, какие-то еще что-то. Что?
Первое. Желательно выходить на лед там, где вы видите, что другие люди ходят. Если перейти водоем, то это протоптанные тропинки.
Ну, или попросить кого-нибудь сходить. Да, сходи, я потом. Нет никого. Нет, никого нет.
Если рыбаки, то, конечно же, опасный лед. Это зеленоватого цвета. Если сильно занесен водоем снегом, там уже определить, в принципе, невозможно. Пишней проверить можно.
Чем-чем?
Пишня. Это черенок лопаты, и на конце сделана металлическая пика.
А, то есть просто стукаешь и...
Можно проверить, но это осторожно, и ни в коем случае не перед собой, а в стороне. Далее, вы уже сказали, это человек ступил на лед. Если характерный треск раздался, значит, уже нужно срочно его покинуть. Ну вот, прежде всего, иметь с собой страховку. Это самое безопасное, вернее, самое необходимое. Это веревка длиной от 12 до 20 метров. На одном конце петля, на другом груз. Это для того, чтобы мог на себя одеть ее, и если вдруг провалился, бросить, чтобы тебя за нее могли помочь.
Смогли спасти. Давайте дальше пошли. Пошел, потыкал пикой, не потыкал, скорее всего, нет. Все-таки идет, на ощупь осторожненько шагает. Тут вдруг внизу, не знаю, родники бьют. Бывает такое, что бьют родники внизу, из-за этого лед в этом месте тоньше. Наступает человек на это место, проваливается. Никого нет. Что делать? Человек сколько живет вообще в холодной воде? Она где-то плюс 2, плюс 1, да, наверное?
Если при температуре плюс 2, плюс 1, то человек может находиться в воде не более 10 минут.
10 минут и мертв.
Все. Переохлаждение.
Что можно успеть сделать за эти 10 минут для своего спасения?
Первое – это попробовать сохранить самообладание.
Не паниковать.
Не паниковать.
Холодно.
Повернуться спиной. Кромки льда. Выбросить руки.
На лед.
На лед. Угу. Затем попробовать забросить одну ногу. Угу. Если это получилось, то
спиной
откатиться.
Спиной вперед все это делается.
Спиной.
Да. На спину откидываешься.
На кромку льда. Да, 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 спина, да. Кромки льда. Если удалось одну ногу поднять, выбросить, вернее, на лед, то нужно перевернуться и откатиться от этого места, именно лежа.
Резко не двигаться, не брыкаться, наверное, да? А постараться это сделать плавно.
Все. Если уже человек смог выбраться, то угу. желательно именно в ту сторону, откуда пришел.
Угу. И именно по этому месту... Потому что там-то уже лед известен, что
да,
он твердый, не
совершенно верно. Угу. И покинуть именно поэтому, и соблюдая осторожность до берега. Угу. Если лучше ползком,
лучше
не
ползком.
Вставать.
Мокрый, продрогший. Я думаю, что пытаться согреться нет смысла. Наверное, надо просто бежать... К жилью, к дороге куда-нибудь, да?
Не под совсем край, правильно.
Нет? А ну-ка, скажите тогда что.
Прежде всего нужно, какой бы погода ни была, как бы это ни было тяжело, это снять с себя одежду мокрую, выжать ее, и затем вновь одеть на себя. Даже если она в процессе выжимания уже твердеет и так далее. Тем не менее, это сделать необходимо. Потому что в мокрой одежде, неважно, человек бежит, время играет против него. Он может и добежать до этого согревающего места, но все равно умереть от переохлаждения.
Теплоемкость воды высокая, и человек будет теплом своего тела
очень
греть
быстро.
Ту воду,
да.
что
которая
есть у него в одежде.
На одежде.
Угу. Вот лучше ему греть, конечно, какие-то промежутки. Ну что ж, на этом страшном месте мы не заканчиваем, мы только ненадолго прерываемся. 15 часов 24 минуты, мы возвращаемся в эфир, мы говорим о страшных вещах сегодня, о том, как люди проваливаются под лед. Вернее, мы пытаемся говорить о том, что надо сделать, чтобы этого не произошло. Владимир Соколов у микрофона, Антон Мелехин за звукорежиссерским пультом. Я напомню, у нас в гостях Юрий Владимирович Губин, замначальника отдела ГИМС МЧС России по Пермскому краю. Так, Юрий, мы остановились на том, что человек все-таки поплелся на лед, провалился. Что ему делать? Вы уже сказали, были случаи такие в этом году? Проваливались? Сами себя вытаскивали? Что было?
Были случаи, конечно, повторюсь, как и с гибелью людей, так и люди смогли выбраться из воды. Такие случаи уже были.
Вот расскажите, я не знаю, хоть один случай, когда выбрался человек из воды.
Ну...
Как он... Как-то, мне кажется, провалился, кромка ломается, ну все, шансов никаких. Вы рассказали про вот эту чудо-технику, с помощью которой можно выбраться.
Ну, давайте сейчас мы заодно сразу и автомобиль возьмем, и человека. Вот буквально прошлые выходные... Ильинский муниципальный район, автомобиль «Нива». Два человека в автомобиле. Выехали на лед, провалились. Но провалились, на их счастье...
Две машины сразу?
Одна.
Одна машина.
Угу. Автомобиль «Нива» и два человека. В автомобиле находились, имеется в виду водитель и пассажир. Им повезло, что лед провалился рано, и они еще не успели на большую глубину выехать. Самостоятельно смогли выбраться с автомобиля. Вот чудесное спасение. Затем автомобиль удалось, кстати, тоже спасти. Но есть и негативные случаи, которые произошли по весне, когда та же...
В этом году?
В этом году, когда Югокамская переправа закрылась, и владелец переправы...
Закрылась паромная переправа?
Нет.
Нет?
Уже зима, весна.
А, весной этого года.
Переправу отработала свое время. Владелец переправы обратил внимание на то, что далее ее эксплуатация опасна. Он ее официально закрыл. Кстати, это тоже мы вопрос отслеживаем. Мы ее смотрим, составляем акт о закрытии переправы и официально ее закрываем. При этом владелец переправы, с него ответственность юридическая не снимается. Он сделал все, чтобы граждане не могли продолжать ее эксплуатировать, когда уже снята охрана, убраны тягачи, которые оказывают помощь, если вдруг автомобиль на переправы заглох. Кстати, на любой переправе находится дежурный тягач, который вовремя уберет автомобиль. Но семья решила, что им необходимо на другой берег перебраться со стороны Оханска.
Именно по льду.
Именно по льду. А что они выбрали? Слава богу, они высадили детей. В машине еще находились дети. И поехали не по переправе, по которой невозможно было проехать, так как ее завалили.
Разбило, размыло уже.
Ее завалили.
А, завалили еще.
Ее завалили, чтобы, как я сказал, уже
специально
не могли...
Специально от суицидников, чтобы...
Совершенно верно, от людей, которые продолжали рисковать по ней ехать, когда уже опасность определенная образовалась. Поехали рядом с переправой, и автомобиль ушел под воду. Люди погибли, и более того, они не найдены до сих пор.
Ну, там, наверное, есть течение, которым их...
Конечно, снесло, течение. Да, куда-то. Поэтому угу. тут уже обсуждать мы это не будем.
Ну, вот давайте по такому же алгоритму. На машине понятно, что это, ну, это просто ненормальный человек, мягко говоря, полез на лед. На машине в неположенном месте, в непроверенном месте. Здесь что может его насторожить? Что может быть еще одним аргументом к тому, чтобы он остановился?
Вот здесь...
Внешние признаки.
Все-таки какие-то. Я, может быть, повторюсь в очередной раз. Здесь определить невозможно, если человек уже выехал на лед. Но нельзя выезжать, потому что, опять же, если брать в Соликамском муниципальном районе несколько лет назад, также автомобиль грузовой поехал с пассажиром. Водитель-пассажир ехал до определенного места, затем понял или не понял, куда дальше ехать. Остановился, вышел с автомобиля посмотреть, куда дальше ехать. Поворачивается, автомобиль уже нет, вместе с пассажиром. Вот такой случай тоже был. Поэтому на автомобиле, если он поехал, он уже определить не может. Если это, вот вы понимаете, если это место...
Поехал он. Это понятно, конечно. Он поехал. Не пристегиваться.
Да, а в автомобиле понимаю, даже по оборудованной переправе есть определенный порядок ее преодоления. Угу. Это ремень безопасности отстегивается и открываются двери.
А приоткрываются. Приоткрываются. Да. Чтобы легче было выскочить. В конце концов, если будет проваливаться, она же может и дверями зацепиться за лед, наверное.
Ну, да, двери, не, держать их, это трудно сказать. Просто двери приоткрыты, чтобы, если вдруг такое произойдет, чтобы человек мог просто в сторону двери наклониться, он вылетит с машины, вот и все.
Если течение, если на машине, без машины человек проваливается, его затаскивает под лед, там уже шансов нет, да, как я
нет,
понимаю?
Нет, шансов там не может быть.
Никаких... Из-под низу лед пробить можно человек, если он 5 сантиметров толщиной, 4 сантиметра?
Теоретически он его... нет, это уже нет.
Все,
потому
не пробить.
Что безопасный лед даже для нахождения одного человека – это 7 сантиметров.
7 сантиметров.
А 4 сантиметра в преподобных условиях – это невозможно. Таких случаев не было.
Чтобы выбрались люди, которые...
Если он, конечно, рядом будет... Течением. Были случаи, когда он проваливался, или он провалился, и открытая вода может выбраться. Вот это бывало случай. Но из-подо льда люди не выныривали. Но, если только в соседней лунке...
По-моему, это ужасная смерть, глупая. Поэтому
да,
еще
глупая.
Раз призываем всех быть крайне осторожными. Лучше купите рыбу в магазине, запустите ванну, половите там, если уж так хочется, наверное. Да? А теперь рыбаки. Рыбаки, чуть ли не каждый год они все куда-то дрейфуют на льдинах, на оторвавшихся льдинах, их спасают, об этом пишут, размещают видео, смотрится это все смешно, видимо, по телевизору это смешно, наверное, да, смотреть, как пингвинчики, они на этой льдине сгруппируются где-то в серединке и ждут, пока их спасут. Как рыбачить так, чтобы не уплыть никуда на льдине?
Рыбаки – это, конечно, люди особенные.
Отдельная категория.
Отдельная категория. Это прекрасное времяпровождение. Это я бы не стал критиковать. Наоборот, даже сам...
Рыбачьте.
Сам не рыбак, честно говоря. Вот. Приходится иногда за компанию на рыбалке бывать. Вот. Поэтому особенность их заключается в том, что по-разному они относятся к своей безопасности. У них все-таки существует при беседах с людьми. Всегда мне вот, характерно отношение людей, что все, у каждого есть свои критерии оценки. Каждый говорит о том, который провалился, о его недалекости, мягко говоря.
У каждого есть народные приметы, по которым он оценивает...
Совершенно верно.
Безопасность,
поэтому
либо опасность.
Подходишь человеку, первый вопрос, как вы считаете... Вы не рискуете? Лично я нет.
А вот
другие, они просто недалекие, как я скажу, мягко говоря, люди. Вот такой подход.
Да, не учли сегодня вспышку на солнце, и поэтому они провалились. И, тем не менее, они все-таки плывут и проваливаются. У нас был преподаватель в университете, который... Он занимался, я надеюсь, все еще занимается их теологией, объездил весь Пермский край, пробурил все льды на всех реках, наверное, и вот он рассказывал, он так меланхолично, как правило, рассказывал о своих злоключениях. Вот, говорит, я сверлил дырки, сверлил, штук 18 насверлил, потом провалился. Вот, видимо, он обсверливал вокруг себя все, что можно. Неужели есть разница? Это так уже, может быть, не к вам вопрос. Вот, но все-таки разница есть в метре, дырку просверлил или в двух там по-другому, да, уже клюет?
Ну, я думаю, что метр, если лед соответствует сантиметров 20-25 даже, угу. то есть они в метрах будут пробурены, это ничего страшного. Ничего страшного. Но если их будет 100, то угу. тут уже вопрос возникает, как они... Вот. Опасно это, когда лед менее 10 сантиметров, и люди начинают садиться кучами. Именно группами, точнее.
Они это тоже любят. Там ведь клюет.
Да.
Именно здесь клюет. И они все-все-все бегут.
Да, вот одного клюнуло. Они, как правило, рыбаки даже стараются особо не афишировать, когда клевать начинают.
Конечно.
Потому что
тихо,
сейчас
тихо,
друзья подтянутся.
Да, соберутся
а когда
в кучу.
Сантиметров 20-25, то группами уже можно собираться группами. Это уже не опасно.
КамГЭС. Я вижу там... Есть открытая вода и есть лед у берегов. И вот они сидят с моста, видно, что, мне кажется, они сидят на самой кромке льда, за которым уже открытая вода начинается.
Это особое место. Правильно вы о нем вспомнили. Это у нас в краевом центре именно особое место. Там люди сидят, во-первых, в месте, которое запрещено по всем законам.
Не
и федеральным,
только личная
безопасность. И субъектовым. Во-первых, там неподалеку находится Камская ГЭС.
Это стратегически важный объект.
Это стратегически важный объект, потенциально опасный. Ага. Вода там не замерзает никогда.
Она как... еще и тепленькая оттуда идет. Там ведь, наверное, охлаждается что-то в ней.
Дело в том, что сброс воды, турбины работают, она идет постоянно, больше, более или менее. Поэтому водоворот, и вода там не замерзает. И согласно закону, 200 метров – это особо охраняемая зона.
200,
а вообще...
200 метров вниз по течению.
Вниз по течению – это угу. особо охраняемая зона. А запрещенная зона для нахождения тех же рыбаков – это 2 километра.
Вот как.
Поэтому здесь нарушается уже само место. Место. И плюс ко всему рядом, кроме ГЭС, есть гидротехнические сооружения, в которых тоже находиться не могут люди. Поэтому здесь нарушается все на свете.
Нельзя,
и там, кстати,
но могут.
Ну,
в этом-то,
видите, как
вот в этом-то и вопрос.
Там людей наказывают. Туда рейды постоянно, как и мы, совместно с сотрудниками МВД, журналистами. Мы туда выезжаем очень часто. Людям это не нравится. Но основная масса, конечно, нормально к этому относится. И вот если здесь говорить, то вот сами рыбаки, которые там постоянные, как говорится, находятся, они говорят, практически каждые выходные там кто-то купается.
Купается.
А, ну,
именно
в смысле,
проваливается.
И для него эта рыбалка просто в этот день заканчивается. Вот он покидает. И тем не менее,
но
люди
на следующий
кромки
выходной...
идут как можно ближе.
Там, наверное, лучше клюет.
Ну
ладно, предположим, оторвалась льдина, поплыли. Сплавляемся.
Там оторвалась, кстати, льдина и плавали там
плавали.
Несколько лет назад.
Если я не путаю, раньше эта услуга была бесплатная, услуга их спасения. Потом вроде бы хотели сделать ее платной. Это сейчас платные или нет, снять их со льдины?
Нет, это бесплатная услуга.
Это все еще бесплатно.
Да, это государство.
Не собирается
заботиться.
Ее сделать платной?
Не могу сказать. Я думаю, вряд ли. Все-таки каждый гражданин налогоплательщик.
Что и... этим пловцам, плавунам... После спасения грозит административно, юридически что-то? Есть штраф какие-то еще? Что-то?
Есть административная ответственность. Согласно кодексу об административных правонарушениях Пермского края, для физических лиц до 2000, от 1 до 2000 рублей штраф. Это компетенция органов местной власти. Органов местного управления.
Их штрафуют, но не боятся все равно. За нахождение на льду в неположенном месте есть какой-то штраф?
Вот я о нем сказал.
Для
физического лица от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.
Угу. Ну почему они там сидят тогда? Это очень состоятельные люди или в чем дело?
Нет, это люди, как я уже сказал, особенные. Рыбака, ну, очень тяжело с этими людьми разговаривать. Они хорошие люди, я повторюсь, с ними интересно поговорить.
Только
но он считает, что ничего страшного не происходит.
Что он все знает. Понятно. Ну, давайте тогда теперь о местах рыбалки. Есть у нас вот такая же процедура, разрешающая здесь вот или там рыбачить?
Ну, в принципе,
как,
у нас...
Как, например, с переправами? Или где не запрещено, разрешено? Как это
да, на водоеме практически где не разрешено, где не запрещено, конечно же, можно. Если там, о чем мы и говорим, безопасно, толщина льда безопасна, то почему бы нет?
Ну, это уже на усмотрение самого человека.
На усмотрение гражданина, получается. Совершенно верно.
У нас... Есть сайт или еще что-то, где-то ресурс, где я могу зайти и посмотреть, что вот здесь я могу рыбачить, здесь вот такая-то толщина льда, здесь вот переправу открыли.
Да, это можно на сайте МЧС России по Пермскому краю, Главное управление МЧС России по Пермскому краю посмотреть. Это можно задать вопрос, нам звонить в инспекцию. У нас 11 подразделений по краю и плюс ко всему в краевом центре. Вот, поэтому толщину льда мы проверяем, наши инспектора, постоянно.
А постоянно это как? Раз в день, раз в неделю?
Нет, в этом необходимости нет. При устойчивых минусовых температурах.
Реже.
То реже, там достаточно раз в месяц проверить. Раз в две недели. А вот когда весной, ежедневно.
Ну, то есть, в любом случае, вам можно позвонить, зайти на сайт и узнать информацию, которая будет достоверна.
На каком водоеме ориентировочно, да.
Она будет достоверна.
Да, это будет касаться зимнего периода. Вот когда устойчивые погодные условия, минусовые погодные условия. Но как только наступит весна и начнутся оттепели, днем тепло, вечером холодно, то толщина льда на безопасность уже не влияет во многих местах. Это нужно помнить всегда.
Она может различаться, наверное, да, значительно?
Лед меняет свою структуру, становится игольчатым. И поэтому может быть 50 сантиметров. Но при природных условиях в этом месте можно провалиться.
Игольчатый лед – это уже не...
Когда идут колебания температуры.
Да, это просто скопище вот этих отдельных кристаллов, правильно я понимаю?
Совершенно верно.
Они могут двигаться относительно друг друга.
Это, кстати, они могут не двигаться, они могут сформироваться, они просто в любой момент могут рассыпаться, как граненый стакан, брошенный на асфальт.
Но выглядят как лед.
Выглядят как лед.
Особенно припорошенные снежком.
Совершенно верно.
Понятно. Скажите тогда, вот такой вопрос мы с вами за эфиром. Я спросил про переправу, которую я видел сам. Это находится в Осе, от Осы до Монастырки. Монастырка изолированная, от Осы место изолированное. Летом там ходит паром, а зимой там люди ездят на машине. Переправа там готовая? Подготовлена, санкционирована, разрешенная?
К сожалению, до сегодняшнего дня, на протяжении, по крайней мере, как минимум 7-8 лет, данная переправа никогда не была оборудована в соответствии с нормами дорожно-отраслевыми. Это проблемное место в нашем крае. Расстояние там...
Там прилично.
3 километра 100 метров, если быть точным. Поэтому по различным причинам частные люди не хотят брать, может быть, не видят выгоду. Но у органов местного управления, скорее всего, не хватает средств.
Да,
можно платно сделать, но это платную нужно сделать индивидуальному предпринимателю, к примеру. Но никто не хочет этим заниматься.
Ну, наверное, если сделать платными 3 с лишним километров льда, это, наверное, очень затратно, и наверное, будет цена высока за переправу,
вот,
да?
Я вам не могу сказать, сколько денег требуется на оборудование переправы, но они в любом случае требуются. Это и зарплата персоналу, это и...
Тоже еще ведь и содержание идет.
Содержание, и охрана, конечно.
И дежурство техники.
Ее нужно подготовить перед ее эксплуатацией. Это вот как, допустим, ближайший Аханск-Югокамск. Там владелец выкладывает ее досками, затем заливает еще дополнительную прочность. Поэтому там, я почему и говорю, безопасная, абсолютно безопасная переправа, она у нас одна из самых лучших в крае, что если доски заливают, и они в лед вмерзают как таковые, даже при каких-либо негативных обстоятельствах, уже проваливание резкого под лед не может быть. Это исключено.
Потому что доски, потому что это вроде как арматура, да, дополнительная?
Как арматура, именно дополнительная. Uh-huh. И плюс толщина льда уже соответствует безопасности. И поэтому при подготовке переправы, это же и людской ресурс, и материальный ресурс.
И за все это, вот, это платит либо предприниматель, либо администрация.
Так? Владелец.
Владелец переправы.
Это может быть предприятие. Угу. Это есть переправы, кстати, образовывают, которые организуют для технических нужд. К примеру, предприниматель тот же выделяет ему лес в определенном месте. Он ему надо рубит лес, и ему нужно его перевезти. Он ее оборудует и правильно делает, чтобы безопасность. Перевез лес и затем ее ликвидирует. Бывают и такие. Бывают, когда вот какое-либо там вот именно производство, возможно, там, или вот такие же
просто
технические переправы.
Для коммерческого транспорта.
Для коммерческих целей.
А пассажироперевозки разрешены по таким переправам? Может ходить автобус, например, Пермь-Ахамск?
Нет.
Нельзя.
Это запрещено, да.
Запрещено. Любая переправа, как бы она ни была оборудована, нельзя.
Ну, по крайней мере, в крае у нас такие не оборудуются.
Если то есть можно, в принципе,
автобус,
сделать?
К примеру, если рейсовые не ходят, об этом речи нет. Допустим, та же Ахамск, Юго-Камск, там даже толщина льда, как правило, в разгар зимы абсолютно безопасна даже для грузового транспорта. Но, тем не менее, владелец переправы не хочет. Это же, как я повторюсь, это его ответственность. Поэтому он там открывает только для легкового автотранспорта, газели.
Он еще просто своим волевым решением запрещает там ездить автобусом.
Это его право.
Его право.
Да.
То есть, теоретически, все это ограничивается грузоподъемностью, максимально разрешенной массой.
Совершенно верно.
Если, там, я не знаю, 20 тонн, 15 тонн, то это может быть автобус, может быть грузовик, может быть все что угодно.
Да, так? В крае у нас такие есть переправы. Угу. Я просто сейчас, мы говорили об Аханской переправе, там не ездят автобусы. А в крае у нас есть и свыше 20 тонн, и свыше 35 тонн такие переправы. Угу. Вот, и поэтому там... Но что касается людей, хочу, раз мы заговорили о людях, и прежде всего о людях мы должны говорить, а что касается людей, даже на тех переправах, где толщина льда позволяет двигаться автобусу с пассажирами, тем не менее, они должны выйти перед переправой. Автобус проезжает, и люди пешочком
пошли. Пешочком, только
конечно.
Так. Только так.
Вот так.
Понятно, мы успеем, наверное, еще коротенько сказать, где еще есть переправы, вроде Осинской, по которой люди ездят из года в год, но за них никто не отвечает.
Ну, в общем-то, скорее всего, вот это мелкие, угу. Может быть, разовые где-то переезды, угу. Тут трудно сказать. Вот, ну, так вот именно проблемное, что вот это действительно как вот Аханск, именно Аханск, прошу прощения, Оса, угу. И Монастырка, она единственная, в принципе, осталась.
Единственная такая, где может быть реально опасно, где можно...
Я бы сказал, ну да, конечно, имеется в виду, что ее используют, но она не организовано, согласно дорожно-отраслевых норм.
Если там человек проваливается автомобиль, за это никто не отвечает, да, получается? Никто.
Но за безопасность людей на водных объектах отвечают органы местного самоуправления, согласно 131 федерального закона.
Если там проваливается машина, за этим что следует? Вот, допустим, Осинская переправа.
Ну, мы орган, видите, надзорный, но мы не орган дознания.
Знаете,
поэтому это занимается уже МВД.
Угу.
Вот. Ну, вот брать Осинский район, там, конечно же, были уже случаи, ну, несколько лет назад, но были. Без жертв. Ну, это, угу. Как правило, вот в начале, весной. Угу, но такие случаи провальный подлет, автотранспорт уже были.
Если продолжать ездить, я понимаю, так не очень-то и наказывают. Что ж, мы завершаем наш эфир. Помните, как может быть, и вам, как всем, может быть нехорошо и вам, и вашим близким из-за вашего бездумного распоряжения собственной жизнью на водных объектах. У нас был в гостях Юрий Владимирович Губин. Спасибо, Юрий.
До свидания. Хорошо.